дальше следует знать, что человека надо обучать читать молитву. Если он не знает, как читать молитву, а молитва – это деятельность звука. Звук активизирует разум, возрождает, возбуждает разум. Кроме того, когда человек произносит молитву, у него все вот эти сущности психические, которые как бы делают ему сниженное настроение, подавленность, разбитость, ощущение тревоги, страха. Это все связано с духами, согласно Аюрведе. Я никак бы не утверждаю, но в принципе можно даже и без духов то же самое сказать и согласно современной медицине. Можно сказать, что если человек будет повторять позитивный настрой, допустим, я желаю всем счастья по 15 минут с утра в день, или молитву, то в этом случае что происходит? Он начинает контролировать себя. Он начинает, становится способен себе что-то сказать и сделать. Это означает функция разума, согласно Аюрведе. То есть с помощью звука звук влияет на разум. Взгляд влияет на ум. Звук влияет на разум. Глаза – это зеркало ума человека, а звук – это зеркало его разума. Если вы хотите понять интеллект человека, дождитесь, пока он откроет рот. Ну так очень сложно понять интеллект, просто глядя на человека. Потому что мы глядим, мы в состоянии ума его диагностируем. Но для того, чтобы понять, насколько он разумен, надо услышать его речь. И тогда будет все ясно. Поэтому, насколько человек способен победить себя, если он курит? Есть разные люди, не будем делать какие-то обобщения общие, но способность победить себя у человека, который курит, тает из-за того, что он теряет силу разума во время курения. Поэтому, естественно, что человек, который курит, он должен отдать себя другому человеку, свои психические функции, отдать человеку более разумному. Это у нас на русском языке это называется наставничество. Это не означает, как говорят, зомбироваться, да? То есть, стоять, лежать, молчать, там, как гипноз, допустим, да, это такое. Директивные методы воздействия. Нет, я говорю сейчас о обычном общении. Один человек разумный говорит, как надо жить другому человеку, который попал под влияние вредной привычки. Будем так называть сейчас. Потому что так называют курение. Хотя это не привычка, это болезнь. Это настоящая развернутая болезнь со всеми последствиями, как физическими, так и психическими. Человек должен получить наставление от старшего и выполнять эти наставления. По мере их выполнения постепенно человек будет освобождаться от зависимости. Но при этом ему нужно изменить общение, потому что, естественно, если он общается с теми людьми, которые курят, это передается, сознание передается. Давай закурим, товарищ парень. Давай закурим, товарищ мой. Смотрите, как звучит привлекательно, правда? Ну, то есть, если человек не курит, он даже эту песню понять не может. По большому счету. Это же целая философия жизни определенного времени нашей жизни. Я еще застал это время, когда курить это было так, это такое что-то. Допустим, если в фильмах показывают, если два человека хотят поговорить о чем-то очень важном, они должны обязательно закурить. Потому что если они говорят без сигарет, это не смотрится. Можно видеть в фильмах там какие-то там такие важные сцены. Темная ночь, только пули свистят по степи. Хорошая песня. Сигарета как-то сюда вписывается. Нет? Но без сигарет там не обошлось. Один слушал и курил в это время. Ну, то есть сигареты это часть таких каких-то очень теплых, нежных моментов нашей жизни, по крайней мере, в таких старых, добрых фильмах наших. Вот, но там нет глубины, на самом деле. Да, человек курит, он действительно успокаивается, может по-человечески поговорить, не кричать не будет, не топать ногами. Это факт. Но глубины в таком разговоре нет, там нет любви сильной. Допустим, если женщина курит, у нее какой голос? грубый становится такой. Так? И песни такие у ней. Разочарованные все, прокуренные. Это часть нашей культуры, сигареты. Несомненно, она стала частью нашей культуры. Но согласно ведам, культура означает деятельность разума, которая ведет человека к счастью. Ну, то есть, в сферу культуры входят такие понятия, как честность, способность быть верным, способность быть щедрым. То есть, 9 показать сейчас не могу все вспомнить, но есть 9 признаков культурного человека, воспитанного человека описывают веды. Ну, то есть, честность, способность быть верным, способность раздавать, быть щедрым, способность уважать старших и младших. Ну, только я вспоминаю потихоньку. Вот такие признаки культурного человека. Способность курить сигарету там не перечислена. Но зато там способность не иметь вредных привычек перечислена. Понимаете? То есть это противоположные вещи. Даже с точки зрения современных взглядов вещей. Поэтому, к сожалению, наша культура оставляет желать лучшего. То есть она не очень-то культурная, если уж так разобраться, по большому счету. Проблема также заключается в том, что в этой культуре отсутствует здравый смысл сейчас полностью. Если бы в ней был здравый смысл, мы бы даже не, эта лекция вообще не нужна была. Потому что, когда в культуре был здравый смысл, допустим, в ведические времена, то этот вопрос, можно курить и нельзя вообще, или нельзя, вообще не стоял. Всегда, ну, как бы считалось, что если человек курит, значит, он невоспитанный, необразованный человек, просто и все. В те времена. Считалось, если человек курит, он необразованный, он не понимает, как жить. То же самое касается, кстати, и спиртного. Вот те ведические времена считалось, что если человек пристрастился к спиртному, он изгонялся из воспитанного общества. С ним не общались, как с личностью образованным. Он считался необразованным, некультурным человеком. Сейчас, если взять, допустим, элиту современного общества, то мы видим, что там без сигареты и без спиртного вообще обойтись невозможно. Люди как бы считают, что это естественное правило светского поведения. Ну, по крайней мере, если ты будешь на вечеринке на какой-то, ну ладно, пусть ты не куришь, это нормально, еще куда ни шло. Но если ты даже не можешь, допустим, красного вина попить, то, извините, это уже чересчур. Кто общается в светском обществе? Может, я как-то ошибаюсь? Без кокаина лучше, да? Уже никак вечеринка не проходит. Но это, мне кажется, определенный слой. Не думаю, что там на высшем уровне там с кокаином они. Но это же проблема всех правителей сейчас. На правительственном уровне решать какие-то вопросы и не выпить невозможно. Поэтому приходится пить. Как-то общался с одним довольно серьезным священником. И он мне рассказывал, что я не буду говорить какой веры, мне рассказывал, что для продвижения серьезных проектов строительства ему приходилось общаться с серьезными лидерами общества. И везде ему приходилось пить. Он очень сожалеет об этом. Говорит, мне не хочется пить. Но мне приходилось для того, чтобы продвигать строительство храмов там и так далее. Это большая проблема общества. Это не проблема священника. Это проблема общества. Потому что в обществе на этих высших кругах оказывается, без спиртного ничего нельзя решить. Это большая проблема. И эта проблема даже не в том, что они сильно зависимы. Может быть, достаточно разумные люди и не сильно зависимы. Но проблема заключается в том, что это стало частью культуры. То есть это считается очень чем-то высоким, изысканным и правильным чуть-чуть выпивать. Но если, допустим, курение – это проблема, то выпивание – это еще большая проблема. не в плане здоровья, как я уже сказал. Я против этой идеи, что вот самая главная проблема со спиртным – это здоровье. Но вот именно состояние разума здесь портится конкретно. Если говорить о тонких психических структурах, состояние разума портится конкретно. Мы все знаем, что если человек начинает пить серьезно, он уже не может думать о семье, он не может думать о том, чтобы серьезно как-то зарабатывать деньги, я уж не говорю о Боге, там, о духовных каких-то вещах. И даже он перестает думать о себе. Мы можем видеть, что если человек спивается, он становится безобразным. У него теряется внешний вид. Если сравнивать, допустим, если человек много курит, у него внешний вид теряется? Нет. Он более-менее нормально выглядит. Образованный так внешне, как, по крайней мере, он одет нормально. Но если человек курит, пьет, он уже все, он становится неряшкой. То есть у него теряется понимание, как вести себя в обществе, как ходить, как общаться, как говорить. То есть он становится социальным, фактически деградирует по всем статьям. То есть настолько сильно разум разрушается во время таких серьезных доз употребления спиртного, что человек просто, психика человека тает на глазах. И в современном обществе считается, что выпивать понемножку – это нормально. Ну, как бы это даже хорошо для здоровья. И мне сложно с этим спорить. Потому что даже если говорить про аюрведу, то для того, чтобы аюрведическое лекарство проникло очень глубоко в организм, в нем содержится некоторая доза алкоголя. Но это не тот алкоголь, который получается с помощью брожения. Этот алкоголь просто составляется смесь, и она стоит какое-то долгое время, и, наверное, там что-то заводится, наверное, тоже образуется спирт туда, то есть дрожжи не пихают, там это само собой происходит просто, но так или иначе там появляется спирт. Спирт дает возможность более глубоко действовать на организм лекарства, поэтому в лекарственной медицине, в травной, а даже в юридической есть такие понятия, как аришта. То есть, если в конце лекарства стоит слово «аришта», значит, там есть спирт 100%. Ну, то есть, по маленьким дозам, там, по ложечке чайной такие лекарства пьют 3 раза в день. И это действует на здоровье, улучшает здоровье. Но даже с точки зрения самой аюрведы, это не улучшает функции разума, даже в таких дозах. Аюрведа считает, что если человек смертельно болен, даже и мочу иногда приходится пить, которая тоже, кстати, снижает функции разума. Аюрведа считает, что если человек что-то соприкасается с чем-то, что исходит из нижних центров, то есть из половых органов, из прямой кишки, то это оскверняет разум. Поэтому считается, согласно аюрведе, что если человек покакал, он не должен заходить, не омывшись, в храм. Это оскверняет его психику, то есть у него более неправильное мышление возникает от этого. Даже такие как бы моменты учитываются здесь. Я уж не говорю о том, чтобы заходить в храм после того, как покурил. Потому что если ты, когда покакал, ты можешь помыться, и у тебя пройдет все. Но когда ты покурил или выпил, то ты сколько ни мойся, у тебя все не пройдет. Осквернение остается при этом. Я заметил, что осквернение психическое настолько сильное, что, допустим, для того, чтобы не подобрать камни, мне надо психическую структуру человека оценить. То есть есть психические функции такие высокие, как, допустим, деятельность разума там, и так далее, волевые функции, они мне не нужны. Мне нужны такие примитивные функции воздействия, взаимодействия ума с грубым телом. Эти функции создают определенные виды энергии, которые я должен протестировать. И когда, допустим, человек покурил, в течение где-то 2 часов я пытаюсь его тестировать, никаких шансов понять, что с ним происходит. Настолько нарушается деятельность психических функций, то есть ум теряет вообще такой серьезный такой контроль, именно психический. Конечно, на грубом физическом плане организм работает, это понятно. Но вот именно с позиции ума контроль организма сильно нарушается. И так как аюрведа действует через ум, все видите, у меня кольцо даже в этом пластике, оно не касается камня тела. Когда врачи смотрят, они смеются надо мной, ты говоришь, шизофреник. Это не может лечить. Тогда все мои пациенты тоже шизофреники, потому что мы с помощью камней снижаем давление за 20 секунд. Причем у всех людей абсолютно неважно, какие у него вера, там, взгляды. Просто ставим камни, и голова начинает кружиться через 20 секунд. давление может упасть на 20-30-40 единиц. Действие очень мощное. Наверное, вирусы тоже шизофреники, потому что когда мы ставим камни, допустим, сейчас вот этот свиной грипп ходит, рекламная пауза. Вот такое кольцо, 9 камней. За 2 дня никакого вируса нет. Эффект наступает немедленно. Как только мы ставим кольцо, через полчаса человеку пропадает температура, насморк и все признаки, что он более-менее здоровый. У нас заболела беременная женщина с нашего центра. Я поставил кольцо, через 5 минут она себя уже нормально чувствовала. У нее схватки даже начались там в животе, у нее все прошло. Поэтому с точки зрения аюрведы это не так сложно лечить. Мы также лечим точно так же СПИД, гепатит С. То есть сейчас разработан очень сильный эффект. Ну, то есть полгода назад мы начали лечить СПИД, уже 2 полностью вылеченных человека. И даже в РНК вируса не находят. Вирусы тоже, наверное, все сумасшедшие, потому что они как-то поддаются тоже. Ну, так иначе у нас здесь все вот необычное. Вирусы, люди, все непонятно, в пластике как-то действуют. Но так или иначе, это аюрведа. То есть она лечит через психику болезни очень эффективно. Соответственно, поэтому аюрведа изучает все с позиции психических функций. И это важно именно с этой позиции изучать, потому что с точки зрения физиологических функций действие алкоголя уже всем известно. То есть академик Жданов очень четко показал всем на многих примерах научных и даже как бы в фильмах схематически это показано, что там просто происходит разрушение нервных тканей конкретно. И после каждой выпивки. Это понятный факт, никто не может с этим спорить. Но видно, человеку для того, чтобы быть здоровым, не так много нервных тканей надо. Потому что я на своей жизни видел очень много алкоголиков, которые доживают до 70-80 лет и как-то... Нервные ткани, кстати, им не нужны. Они живут простой жизнью. То есть пары в день, там, чуть-чуть огурчиков, и, в принципе, им даже кушать ничего не надо. Они довольствуются тем, что есть, живут на спирту. Вот. И чувствуют себя нормально, они не болеют. Если заболел, выпил, все прошло. У меня просто по отцовской линии практически все родственники алкоголики, поэтому я могу об этом утверждать. Это такая история. Просто в детстве видел, как отец выпивает. И я понял, что если я хотя бы буду нюхать спиртное, то я получу точно такую же судьбу. И я выбрал, сделал для себя выбор. Я просто сказал себе нет. Нет очень твердое и серьезное. Это нет, оно на самом деле даже в те времена означало очень многие вещи. Потому что, ну, фактически все мероприятия, которые проводились среди юношей и девушек уже, ну, в 10 классе, в начале первого института уже классе, это означало шампанское, тогда еще шампанское. То есть не было водяры там и все прочее, то есть просто шампанское чуть-чуть. Если ты не пьешь, значит что-то не то с тобой. Это однозначно, что человек необычный. А необычно в таком возрасте быть было очень тяжело, потому что девушки сразу смеялись. И как-то сложно было жить. Но я терпел. Потому что я знал, что у меня есть 2 варианта в жизни. Или туда, или сюда. Одно из 2. Я могу сказать честно, что за свою жизнь я 2 раза попробовал шампанское. Ну, сделал по 1 глотку. 2 раза. Ну, потому что была такая ситуация, что нельзя было не попробовать, там уж совсем. То есть были серьезные люди, как бы, надо было попробовать. Я попробовал. Выплюнуть не мог, потому что ситуация была такая. Вот, и один раз в юности я попробовал пиво. Глоток сделал. Никакого кайфа я не испытал, ну потому что это мало видно, доза была маленькая. Так или иначе, я не видел смысла в этом вообще в своей жизни. Я ни разу не испытывал состояние опьянения, имеется в виду обычного такого спиртного, Но каждый день испытываю опьянение от молитвы. То есть я читаю молитвы, мне хорошо становится, счастлив. Вот. Каждый день читаю молитвы ведические. И счастлив слышать также любые религии, веры, когда я вижу в храме, допустим, православный читает молитвы, я счастлив. Не нужно больше ничего в жизни. Этого достаточно, вполне.
А как помочь родителям, которые...
Давайте сначала поможем себе. Я сейчас просто буду объяснять сначала, что такое спиртное, как оно действует на человека и в чем проблема. Согласно ведическому знанию, человек приобретает ту форму жизни, в каком настрое он находится. То есть, веды объясняют, что человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы культивировать разум. То есть, работать над собой. Это и означает культивировать разум. Если человек не хочет ничего в жизни менять, то это означает нечеловеческие, как бы нечеловеческое использование человеческой формы жизни. То есть это значит, что ты хочешь жить как животное. Но проблема заключается в том, что жить как животное не так-то просто. Поэтому в природе существуют механизмы, которые приближают человека к животному. И одним из этих простых механизмов является спиртное. Когда человек начинает выпивать, то его психика начинает работать уже будучи в человеческом теле, он уже у него в сознании работает как у животного. Чем животное отличается от человека? Веда объясняет. Животное думает или нет? Вы ошибаетесь. Животное думает. Животное проявляет эмоции или нет? Проявляет. Животного есть настроение или нет? Есть. Как доказать, что животное думает? Очень просто. Собака спит, допустим, во сне. Она что-то вспомнила? Память невозможна без мышления. Потому что память — это функция мышления. Память не бывает без мышления. То есть она слегавнула во сне, значит она думает. Животные думают. Животные имеют эмоции. Они не имеют разума. Они не способны изменить свою жизнь. Они живут так, как они живут. Они не способны ничему выучиться, если их не учит судьба. Они не могут поменять свою судьбу, свои привычки, взгляды и так далее, понимаете? Они могут это сделать под влиянием разумного человека. Человек может изменить уже у собаки привычки, взгляды, там, поведение и все прочее. Но собака, она будет жить, как она живет. У нее нет такой функции, нет стремления к этому. У нее нет веры, нет вдохновения. У нее есть привязанность. Привязанность — это функция ума. Она может быть привязана к хозяину, но это не значит, что она в него верит. Понимаете, это разные функции. Вера – это функция разума. Это не привязанность. Женщина может быть сильно привязана к своему ребенку. И когда он приносит ей страдания, она очень страдает от этого. Но она не может, допустим, отстраниться от него и не страдать. Ведь если человек, допустим, чужой, тебе что-то скажет, ты не реагируешь, потому что ты не привязан. Если близкий скажет, тебе очень больно, потому что ты к ним привязан. Привязанность не означает вера, понимаете? Ты можешь быть привязан к близкому человеку, но при этом ненавидеть его, так? Но никуда от него не можешь деться, это совсем другая вещь. Это деятельность ума. Точно так же у животных действует ум. Они привязываются, они не находятся в состоянии глубокого осмысления того, что происходит. Можно заметить, что собака, допустим, помнила хозяина. Прошло время, она забыла его. Многие собаки забывают. Я сам это видел своими глазами. У моих родственников была собака. Они ее отдали другим людям, потом они пошли в гости, она начала нас гавкать. Она забыла. Прошел год всего. Потому что память в какой-то степени — это функция разума. У животных не так сильно развита. Хотя память у животных тоже есть, несомненно. Но у них нет веры. У них нет способности менять себя. И давайте посмотрим, допустим, на состояние сознания человека, который пристрастен к алкоголю. Мы можем видеть то же самое. У него нет воли, способности менять себя совсем. Он как вот живет, так живет. Он не может никаких перемен себе в жизни позволить. Вот. Ему очень трудно не то что с алкоголизмом, а вообще какие-то привычки себе другие привить в жизни, нежели те, которые у него есть. Ему очень трудно жить как-то по-другому. Человек, который выпивает, он становится очень статичен и зажат в своих возможностях что-то делать, как-то жить. Ему говорят, ну что ты, браток, ну давай хоть что-нибудь. Он говорит, не могу. Не могу, не хватает сил. Потому что страдает разум. У него пропадает энтузиазм. У него появляется энтузиазм, когда он должен идти за бутылкой. Когда у него появляется энтузиазм, он такой, глаза блестят, он все, он идет туда, куда ему надо. Пытается купить, потому что это живой энтузиазм. У него повышается настроение, когда он идет за бутылкой. Почему? Потому что когда он пьет спиртное, он питает духа, который живет в нем. На самом деле, духи, которые живут в пьяницах, они еще сильнее по природе, чем те, которые живут в зависимых людях от никотина. И не зря человек в состоянии глубокого опьянения, алкоголизма, алкоголь, начинает видеть этих духов. Вот эти белые горячки, это означает, что его сознание полностью уже находится под контролем этих духов. И он их видит реально, чертиков всяких. И причем видение у всех одни и те же. То есть они видят примерно одно и то же. То, что описывают алкоголики. А это все примерно одна и та же схема. Но если, допустим, просто у человека развилось какое-то психическое заболевание, просто психическое заболевание, то почему бы ему не видеть, что он Наполеон, допустим, или что, допустим, он орел какой-то летит где-то там. Ну, есть разные варианты же психических заболеваний, и видения разные у всех. Что он, допустим, контролирует все галактики, и там, ну, то есть такие есть психические болезни. Но вот они все видят одно и то же. Они видят чертей, которые их истязают по-всякому и так далее. Они видят ужасные картины, от которых они пищат, визжат, кричат, то есть истошно. Очень неприятные образы видения. Потому что они видят тонкую реальность, понимаете, эти люди. И совсем не ту тонкую реальность, которую видят святые, когда они молятся. Это тоже тонкая реальность. Там ангелы прилетают к ним и так далее. Они видят другую реальность, понимаете, низших миров реальности. Как раз духи их и беспокоят. Поэтому, согласно силе влияния на психику человека, согласно насколько сильно человек теряет себя во время приема того или иного наркотика, настолько сильно и он становится зависимым от этих духов по жизни. Эти духи, понимаете, они не забирают разум у человека навсегда. Они просто забирают его в тот момент, когда их надо кормить. Когда духи голодными становятся, они заставляют человека курить, если они питаются духи этим никотином, ну, этим дымом, точнее. И они заставляют человека пить, если они питаются энергией вот этой вот, которая вырабатывается в результате приема спиртного. Почему я так утверждаю? Потому что у меня есть на это свои определенные исследования. Есть несколько способов выгонять духов из человека. Одним из способов является постановка камней. Ну, то есть они на тонкое тело влияют и как бы укрепляют тонкое тело, и духу уже тяжело вторгаться в психику человека. И, допустим, у нас был такой интересный опыт. Мне не так много мы лечили вообще людей, зависимых от алкоголизма и от курения, потому что это не та категория людей, которые сюда приходят лечиться. Обычно они считают себя здоровыми. Вот. Это тоже определенная проблема этих видов пристрастий, потому что люди не понимают, что они болеют. Потому что когда человек не понимает, что он болеет, как вы думаете, в чем причина? Какие, давайте назовем болезни, при которых человек не понимает, что он болеет? Шизофрения. Когда человек заболевает шизофренией, даже в легкой степени, один из признаков заключается в том, что он не может понять, что он болен. Дальше. Алкоголизм. Курение. Дальше. Наркотики. Еще. А? Игромания. Молодец. Супер. Еще. Нет. Вот здесь как раз человек очень хорошо понимает, что он болен. Так вот, все эти болезни связаны с духами. На самом деле, когда у человека страдает разум, только в этом случае человек не понимает, что он болен. Когда болезнь касается именно разума, в этом случае человек не понимает, что он болен. А именно шизофрения и употребление спиртного, и курение, и игромания, все это является психическими заболеваниями. Игромания в какой-то степени это болезнь ума, но в какой-то момент она может перерасти в психическое заболевание, но не такое тяжелое на самом деле, как алкоголизм. Нельзя сравнивать даже эти вещи. Или наркотики, допустим. Если у ребенка выбор есть употреблять спиртное или в компьютере сидеть играться, лучше пусть в компьютере играется. По крайней мере, это более надежно, что он сохранит себя как личность. То есть деструктивное изменение личности не происходит так активно при игромании, как когда человек употребляет спиртное. Потому что при употреблении спиртного происходит конкретное разрушение личности. В этом самая главная проблема. Еще раз повторяю, проблема не в том, что у него портится здоровье. У него это факт, что у него портится здоровье. И цирроз печени развивается, и нервная система страдает, память ухудшается, там все. Но память, кстати, это не функция мозга, это функция разума и ума. Вот то, что разум страдает у человека, который употребляет спиртное, это и есть самая главная проблема. Но ведь проблема даже не в том, что он страдает. Допустим, ученые согласны с тем, что если человек пьет, то у него рушится психика. Они все ученые согласны, да, с этим. Они считают, да, это так, все нормально, проблем нет. Но вопрос только заключается в том, что значит пьет. Согласно Аюрведе, даже если человек чуть-чуть попробовал спиртное, то уже контакт с духом установлен. Как, когда он устанавливается? Он устанавливается в тот момент, когда человек почувствовал себя пьяным. Это уже измененный вид сознания, измененное сознание, в котором человек сам себя не контролирует. Его контролирует та психическая сущность, которая входит в него. Она ему и дает именно это настроение балдежа, под которым он живет.
Это одна и та же сущность?
Нет, конечно нет. Они это категории, разные виды сущности. Есть бутология, такая наука в ведах. Бута означает духи, логия означает наука. Вот. Оно на санскрите по-другому называется, но не важно. Важно то, что это описывается очень серьезно, описывается, как все происходит. Человек становится зависим от психической сущности, которая меняет его настроение. Когда вот во время употребления маленькой дозы, допустим, приятного красного вина, человек употребляет совсем немного, и у него меняется настроение, ему становится лучше. Эта смена настроения, согласно Аюрведе, связана с влиянием духов. И это означает, что он уже в это время появляется, у него появляется также зависимость от этого состояния, потому что эти психические сущности, они отшибают в этот момент, когда человек чуть-чуть выпил, они отшибают у него возможность отдыхать самостоятельно. Ведь у них же есть необходимость, как бы, если они функционируют, живут в этой среде, им надо, значит, установить свои законы. И первый закон, как человек попадает в зависимость, самое простое правило, надо взять у него, лишить его возможности отдыхать. Когда человек естественным образом не получает счастья, он тогда становится зависимым, потому что человек без счастья жить не может. Именно в этом заключается главная проблема. Те, кто выпивает понемножку, им все равно надо выпивать. Если бы это не было проблемой, тогда как, допустим, взять их жизнь? Ну, допустим, человек выпивает понемножку на празднике, допустим, ну как-то чуть-чуть выпивает. Взять их жизнь, допустим. Но если это не является зависимостью, ну тогда сегодня выпивали, там через месяц не выпивали. Но можно заметить, что все люди, которые хотя бы чуть-чуть выпивают, они выпивают с определенной периодичностью. Не то, что они год не пили, потом раз чуть-чуть выпил. Нет. Обязательно кто-то раз в месяц, кто-то раз в неделю, кто-то раз в 3 месяца. И определенная доза. То есть он не может выпить чуть-чуть. Ему надо выпить определенное количество, чтобы он почувствовал нечто, ради чего он это делает. И это нечто означает как раз зависимость. Поэтому, согласно Аюрведе, нет такой дозы, которая бы была правильной для того, чтобы нормально жить. То есть современная медицина, многие врачи считают, что употребление спиртного в небольших количествах это очень полезно. По какой причине? По той причине, что улучшается пищеварение, улучшается обмен веществ, улучшается настроение, человек успокаивается, снимается стресс. То есть есть много показателей таких психофизические, которые указывают на то, что сосудистые болезни меньше как бы беспокоят человека, давление нормализуется, когда человек чуть-чуть выпивает, боли в сердце снижаются, спазмы все проходят в организме. Классно? Конечно, классно. С точки зрения врача, то есть это, он изучает физиологию человека, он видит, что очень много хороших эффектов. Человек подвержен стрессу в нашей жизни. Посмотрите, в Москве люди все напряжены очень. Очень тяжело жить. Чуть-чуть маленькое количество вина, и все, и проблем нет. И поэтому врачи говорят, надо просто маленькое количество вина пить перед едой. Во-первых, как бы, ну если с точки зрения как бы химического состава крови, там в это время в крови, особенно венозной, появляется много питательных веществ, и спирт занимает небольшое процентное содержание. То есть нельзя сказать, что там один спирт в крови. То есть очень небольшая доза, и повышается пищеварение, всасываемость веществ, спирт увеличивает, нормализуется давление, стресс проходит. Ну, сам все вещи главные, главное, чего человек страдает сейчас, сосудистые заболевания на первом месте стоят по смертности. И так далее. То есть нарушение обмена веществ тоже немаловажный показатель плохого здоровья. Поэтому многие врачи считают, что перед едой чуть-чуть красного вина это нормально, это хорошо. Я часто выступаю в Малахов Плюс, там вот этой передаче. И такие мнения звучат от серьезных врачей. То есть это считается нормальным. Потому что с точки зрения химических реакций организма ничего плохого не происходит от маленькой дозы вина. Но понимаете, если, допустим, взять всех людей, которые употребляют серьезно спиртное, вряд ли найдется такой дебил, который сразу начнет употреблять большие дозы. Это надо еще поискать. Чтобы он и пошел спиваться, был нормальным человеком, и пошел спиваться сразу. Никто же так не спивается. В чем причина? Почему человек спивается? Наша проблема, единственная в жизни проблема заключается в том, что человек получает определенный вкус. Вкус это деятельность разума. Эмоции деятельность ума, а вкус это деятельность разума. Вот это самая большая проблема. Какие вкусы в жизни мы имеем? Если молодая девушка, допустим, она имела первые половые отношения сразу с тремя молодыми людьми, такая у них была компания, и она получила очень большое счастье от этого длительного секса, они с ней, допустим, очень нежно обошлись, то это значит, что она уже не сможет удовлетвориться с одним молодым человеком. Ей надо будет всегда троих. И примерно таких же, как вот она получила первый раз. Это вкус, понимаете? И этот вкус в данном случае означает развращенная психика. То есть эту девушку просто развратили. Из нее сделали человека плохих нравственных устоев. Понимаете, о чем я говорю? Вкус – это деятельность разума. От определенных отношений, от определенного поведения, от определенных вещей человек получает вкус. И вот вкус это и есть самая большая проблема алкоголизма. Потому что когда люди выпивают понемножку красного винца на день рождения, толст, ну так все вроде красиво смотрится, то в чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что они получают определенный вкус, который связан с определенным состоянием сознания, в котором человек испытывает расслабление, удовлетворение, любовь по отношению к окружающим людям, что немаловажно. В современном обществе очень трудно почувствовать любовь. Но когда человек чуть-чуть выпивает, он начинает всех любить. Ему хорошо становится. Мне хорошо с тобой, и снегопад, и дождик проливной. Начинает петь песни, мы знаем. Люди, когда выпивают, они поют песни. Вот. Это означает любовь. Когда человек поет песни? Когда он любит. У него просыпается любовь. Сердце. Так или нет? Ты испытал уже, да? Да. Поэтому без спиртного не проводится ни одно мероприятие. Что случилось? Все нормально? Без спиртного не проводится ни одно мероприятие в современном обществе. Почему? Потому что скучно. Скучно. У нас в ведических, на ведических праздниках у нас все танцуют, поют, радуются жизни. И многие люди серьезно считают, что мы в пищу подмешиваем наркотики. А иначе как? Почему ты балдеж такой идет? Наркотики есть. Оказывается, нельзя радоваться просто так. Без, оказывается, это вот, вот в этом заключается проблема нашей жизни. Оказывается, радоваться без спиртного или наркотических веществ нельзя. Так считают современные ученые. Многие ученые серьезно считают, что нельзя. Если люди балдеют, наслаждаются, значит что-то есть, должно что-то быть. Где-то должен быть ключик. Так? Представляете, как мы деградируем? Мы просто не можем улыбаться друг другу. Мы не можем друг друга любить. У нас не могут быть тесных любовных отношений без этого. Представляете, как печально. И ведь правда, очень трудно сейчас найти компанию, в которой бы я мог садить. У меня есть такие отношения, у меня есть друзья, они все не пьют. Это мои компании. Там очень много любви, счастья, заботы и всего прочего. Там нет только одной вещи, там нет рюмочки. Рюмочки мы не покупаем. Нам они не нужны. На самом деле, когда человек выпивает, любовь-то внешняя. Настоящая любовь, она сохраняется. Если ты кого-то любишь, допустим, на следующий день ты его тоже любишь. И завтра ты его тоже любишь. И послезавтра ты его тоже любишь. Но когда человек выпивает, он забывает, что кого-то любил. Он даже не помнит, кого он любил вчера, когда выпил. Кого-то любил, даже и вроде лежали вместе, кого не помнит. Он забывает, у него чувство этой любви не остается в сердце. У него остается сердце, что мы с тобой хорошо провели время. Что у нас на самом деле была любовь. Почему? Потому что мы с тобой вместе выпили. Вот в этом заключается и суть отношений. И когда люди встречаются потом с похмельем, говорят, помнишь, как мы тебе в морду дал, помнишь, как мы с тобой барахтались, под столом рыгали, как классно было. Они очень счастливы вспомнить это все. Я не то, что вам придумываю, я слышал такие разговоры. Я же говорю, у меня большой опыт, я вырос в этой среде. Поэтому люди испытывают огромное счастье от того, что они собирались, и вот это вот была теплая, счастливая обстановка. И центром этой обстановки является что? Спиртное. Поэтому люди первым делом тренировки, да? Ну, а девушки потом. Но люди, которые употребляют спиртное, у них первым делом не тренировки. Первым делом, когда праздник какой-то возникает, надо правильно выбрать, какая будет в центре стоять бутылка. Это самое первое. Все остальное уже потом. А девушки потом тоже. Потому что если бутылка будет не та, то девушки тоже не нужны. Надо правильно выбрать спиртное. Это самое первое, что во время такого торжества делается. И теперь давайте посмотрим, где стоит бутылка на столе. Вообще, верующие люди в центре на столе ставят изображение. А остальные люди во время праздника, торжества, самое центральное место на столе они ставят бутылку. Я поклоняюсь бутылке. Изначальному Господу. Это поклонение. Что вы думаете, это просто шутка? Почему она в центре стола стоит? Потому что это поклонение. Веды описывают, что есть поклонение духом. Веды описывают, что есть такой вид поклонения. Поклонение духом. И люди от этого поклонения тоже получают определенное настроение, там все прочее. Употребление спиртного это не что иное, как ритуал. Это ритуал поклонения духам. Посмотрите, когда люди празднуют Новый год, допустим, что они в это время делают? Что они делают во время С Новым годом, дорогие товарищи! С новым счастьем! И дальше что идет? Это же